До фермы мы добирались часа полтора. Из города выехали быстро, но почти час плутали по сельской местности. Жители путанно показывали то одно, то другое направление, пока, наконец, впереди не замаячила вывеска «Куриная ферма братьев Горгонзола». Старый скособочившийся домишко в два этажа с чердаком не выглядел особенно гостеприимно. Окна прикрыты облупившимися ставнями, черепица отлетела во многих местах, водосточные трубы проржавели едва ли не насквозь. Туалет в виде деревянной квадратной коробки притулился к дому слева. Белоснежка наверняка находилась в полном отчаянии или, наоборот, пылала бешеным энтузиазмом, чтобы добровольно поселиться здесь даже на два дня. Единственно новым был желтый мотороллер, стоящий снаружи разболтанного заборчика. Мы зашли на ферму. Сбоку, за проволочной оградой, располагался птичий двор, где по окорочка в грязи сновали пестрые куры. Покосившаяся дверь в доме оказалась не заперта. Пока Чунгачмунг дежурил у лестницы, я осторожно вошел внутрь и быстро осмотрелся. Первое, что бросалось в глаза, это открытая прямо в прихожей крышка подвального люка. Она была столь гостеприимно распахнута, что я, не задумываясь, спустился по шатким ступенькам. Маленькое полутемное помещение со странными запахами, с узкими стеллажами, с колбами и столом, заваленным книгами, ретортами, спиртовками и банками с разноцветными порошками, более всего напоминало химическую лабораторию. Но ведь вроде карлики — циркачи, а не ученые.
«Я слышал шум наверху», — прошептал Чунгачмунг, спустившись ко мне.
Мы быстро поднялись наверх. Никакого подозрительного шума, кроме обычного тиканья часов. Мой напарник повел носом и, кивнув мне, побежал на второй этаж. Я поспешил за ним. Мы вместе толкнули какую-то боковую дверь, она подалась не сразу, но когда открылась,
они все мертвы. В ужасе выдохнул Чунгачмунг.
Наверное, впервые хваленая индейская беспристрастность ему изменила. В неосвещенной комнате прямо на полу в повалку лежали маленькие тела, словно брошенные марионетки. Кто-то пришел до нас и убрал всех свидетелей.
«Мы... сотовый в машине», — хрипло пробормотал я. «Надо срочно доложить шефу».
На ватных ногах, спустившись в прихожую, я взялся за дверную ручку, она не поворачивалась. Я нажал посильнее, навалившись плечом. Дверь была явно закрыта снаружи.
Что за бред?
Зачем запирать в доме с мертвецами еще и двух полицейских?
И это настырное тиканье. Как только такие часы не доводят хозяев дома до нервного...
«Чмунг!» — взвыл я, поняв, что сейчас произойдет, и, бросившись на кухню, локтем высадил стекло в окне. «За мной! Уходим!» Индеец помог мне выломать ставни. Мы поочередно вылезли в оконный проем и побежали по натоптанной дорожке к нашей машине. Но не успели, да и никто бы не успел. За нашими спинами грянул страшный взрыв. Когда я очнулся, шея сильно болела, штанина на коленке была разорвана, а поломанный штакетник, видимо, нас швырнуло прямо на забор. Сжав зубы, я с трудом вытащил из ноги длинную занозу.
и только после этого понял, что лежащий рядом Чунгачмунг так и не пошевелился. Мне удалось на четвереньках подползти к нему и перевернуть на спину. С высокого лба индейца струйкой лилась кровь. По счастью, рана была неглубокая и скользящая. Я снял китель, оторвал рукав от белой форменной рубашки и, как мог, перевязал голову напарника. Чунгачмунг медленно открыл глаза. «Мы в охотничьих угодьях Маниту?» «Нет, пока еще на грешной земле». Я кое-как встал, помог индейцу подняться и сесть в почерневшую от гари машину. Потом пристегнул его ремнем и сам сел за руль. Здесь больше было нечего ловить. От дома осталось только догорающее пепелище. «Сколько карликов ты видел?» — спросил я, заводя мотор. «Шесть или семь. Не знаю, они лежали мертвые в одной куче, как убитая дичь перед вигвамом охотника». «Значит, кому-то очень выгодно, чтобы они все молчали. Скорее в отделение». Краем глаза я невольно отметил, что желтого мотороллера у ограды уже не было. Значит, виновник успел уйти. Догонять его бессмысленно, дорога сплошные повороты, загибы и рытвины. К тому же он выигрывал во времени. Погибшим мы уже тоже никак не поможем. Там даже хоронить некого. Оставшиеся бесхозными куры, мельтеша у развалин амбара с высыпавшимся зерном, быстро заедали недавний страх. Хоть у кого-то сегодня праздник. «А что было в том подвале?» — запоздало спросил меня Чунгачмунг. «Ключ к преступлению. Ну, сгорел вместе с домом и всеми свидетелями». «Куда мы сейчас, вождь?» «К Белоснежке. Мне кажется, ей грозит опасность». Всю дорогу я мчал на полной скорости, подпрыгивая на колдобинах и в любую минуту рискуя остаться без дна или колес. В городе все пошло получше. Но на выезде к подолу мачехи мы вновь застряли, и когда, наконец, добрались до дома мадам де Грие, то прошло, наверное, не менее полутора часов. Ухоженный особняк выглядел совершенно сонным и умиротворенным. «Мадемуазель Лили, это сержант Бродзинский! С вами все в порядке!» — в полный голос проорал я, едва затормозив у калитки. Никто не отозвался. Я бросился к крыльцу, мягко повернул дверную ручку. Не заперто. Мы вошли в дом старой вдовы. Везде царила идеальная чистота. На полочках стояли глупые фарфоровые статуэточки кошечек, собачек и целующихся голубков. Где только можно, лежали кружевные салфеточки, висели пожелтевшие фотографии в резных рамках. А жуткий розовый цвет стен просто резал глаз. Неудивительно, что девушка чувствовала себя здесь неуютно, как в доме престарелых. Чунгачмунг, страшно бледный от потери крови, уверенно повел носом и сказал: «Запах духов, молодой скво. Там». Он ткнул пальцем наверх, и мы бросились по лестнице на второй этаж.